Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с Николаем Гарюшиным и Игнатием Лапкиным продолжаем цикл еженедельных подкастов по одноименной рассылке Дмитрия Байды и Елены Любимовой «Давайте разберемся с Библией», по материалам которой потом была написана книга «Библейские картинки» или «Что такое Божья благодать», напечатанная в городе Харькове.
Приветствую всех слушателей подкаста и напоминаю тем, кто присоединился к нам только в этом выпуске, что в предыдущем мы разбирали 10 и 11 главы книги «Бытия» и узнали о том, как Библия описывает расселение потомков Ноя по территории Ближнего Востока, зачем Иегова смешал один язык строителей Вавилонской башни, как и от кого произошли китайцы, у которых своя история творения, составили фоторобот Господа Иеговы, а также подробно проследили родословную потомков Ноя до следующего Божьего избранника Авраама.
Но не узнали, хотя внимательно читали о том, кто такие были они, которые пришли с Востока, что это был за народ, который имел один язык и одно наречие. Мы не узнали, каким образом Иегова смешал один язык, и также не узнали, кем был таинственный Ассур.
Может быть, дальнейшее повествование раскроет нам духовные очи, и мы все-таки узрим замысел Господень?
А так как замысел Иеговы напрямую сегодня коснулся и всех нас, то у нас в этом выпуске описание жития одного из самых достойных патриархов Библии. Знакомимся. Образец для подражания – величайший Авраам Фарахович из колена Симонова. А, не советую нашим слушателям на его примере пытаться достичь великого просветления и духовности. Почему? Узнаем вместе в этом выпуске.
Вячеслав, в прошлой нашей беседе после притчи о Вавилоне мы уже слушали нудное перечисление 10 поколений от Ноя до героя сегодняшнего выпуска. Там еще подробно перечислялось, кто сколько жил и кто кого родил. При этом зачитывании на зависть современным мастерам НЛП уши сворачивались в трубочку. Давай не будем подвергать нас обоих и наших слушателей повторной экзекуции. Ведь можно и своими словами напомнить, о чем там было сказано.
Согласен. Тем более, что некоторые наши слушатели уже просили меня реже использовать полный текст этого якобы священного писания. Они правы, для того, чтобы его читать, нужны крепкие нервы и хорошая защита. Без этого пронимает до жути не только нас, Николай. Но начинаем?
Поехали.
«И взял Фара Авраама сына своего, и Лота сына Аранова, внука своего, и Сару невестку свою, жену Авраама, сына своего».
После потопа всемогущий Творец терпеливо ждал более 300 лет и, наконец, дождался-таки третьего, достойнейшего из сотворенных им из праха. Это был Авраам. Почему-то обычный забитый пастушок-кочевник показался более интересным Всевышнему, чем, к примеру, тот же самый Ассур, человек, построивший 4 города.
Из биографии Авраама следует, что он был старшим сыном в семье. Также у него было 2 брата. Жену его звали Сара, она была бездетна. Младший брат умирает, успев оставить 3 детей – Лота, Милку и Иску. А средний брат женится на Милке, то есть своей родной племяннице.
Да, и обращаю внимание на то, что кровосмесительные браки в семье отца почти всех народов – это по священной книге нормальное явление. Ну что ж, мы нашли еще одно отличие Ассура, а принятие инцеста в семье иудеев как соответствующих моральным нормам Бога Иеговы отметим для себя галочкой.
Про предыдущего избранника Иеговы было хотя бы сказано, что он был праведен, а про Авраама вообще тишина. Хотя, если уж говорить о Ное, громкий титул праведника, на мой взгляд, был присвоен ему зря. Как ни крути, у нормального человека слово «праведность» по отношению к Ною и рядом бы не стояло.
Ну, как говорится, для кого и уксус сладкий, а для кого и сахар кислый. То есть, все зависит от того, что вкладывали библеописцы в понятие «праведность».
Ну, Авраам все-таки, по идее, должен быть образцом праведности и высоким примером для подражания последующим поколениям. Но ведь не зря же он был, в конце концов, избранным самим Богом. Ну, хотя в семье творилась всякая жуть, но, может быть, ну, как говорится, в его семье было не без урода, и, возможно, самому Аврааму было стыдно за среднего братца и Милку. Может, он сам не такой?
Возможно. Ведь пока мы услышали только родословную Авраама и некоторые пикантные особенности их семейных отношений.
Так что, давай слушать, прошу вас, Игнатий Тихонович.
Бытие, глава 12. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные на земле. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним».
Смотрим, что у нас получается. Однажды Иегова стал говорить с Авраамом. И, о чудо, мало того, что Авраам его услышал, он даже стал исполнять все то, что Иегова ему говорил.
Да, ведь надо заметить, что в те времена иудеи поклонялись еще и Ваалу, и Астарте, и другим богам, которые по свету была тьма тьмущая. Чего далеко идти? Даже в славной семье праведника Ноя был и бог Сима, и бог Иофета. Что уж тут говорить о других?
Получается, что Авраам отличался от других тем, что не только слышал именно Бога. Я пока обращу внимание слушателей на слова «слышал», «услышал». Мне кажется, они чуть про другое. Итак, Авраам не только слышал, но и готов был рабски ему повиноваться.
Именно этого так долго ждал Иегова. И именно к этому так усердно готовился все эти годы. Экземпляр, который может слышать и беспрекословно выполнять абсолютно любые распоряжения.
В один прекрасный день Иегова обратился к Аврааму с предложением: «Ты пойди туда, куда я укажу, а я произведу от тебя великий народ». Если вспомнить о том, что Иегова был гермафродитом, то несложно представить реакцию нормального человека на предложение «произведу от тебя». Но за это Иегова обязался возвеличить имя Авраамова и благословить благословляющих его, и не благословлять не благословляющих его. Одним словом, обещал крышу.
Потом мы с вами узнаем, что он действительно кое-что умел такое, чем способен был навредить здоровью не только фараона. Но Иегова был в состоянии крышевать не всегда, а в определенные периоды времени. Точнее, пока наша планета проходила пространственную зону так называемой «Ночи Сварога», в которую периодически попадает рукав нашей галактики при своем движении вокруг своей оси.
Эти умения называются сознательным управлением материей и пространством. Но разве Объяснишь это простому кочевнику, если и современный человек наверняка впервые слышит это определение. А ученые никак не могут найти Dark Matter, темную материю, только умеют регистрировать ее. Я уж молчу про чисто технологические штучки типа ядерных боеголовок, которые несли на себе корабли темных. Помнишь, славя на арийских ведах? А с коих земель чужеземцев изгнали, туда отправляли они фаш-разрушитель. Уныло и тихо в том мире развалин, где некогда жизнь обитала повсюду.
Кто считает, что мы перекручиваем, особенно те, кто считает Бога тучкой, тем напоминаем, возвращаясь к теме, что Сара была бездетна, и произвести великий народ от нее Авраам бы не смог принципиально.
Здесь мы чуть приоткрыли нашим слушателям историю происхождения нового экземпляра от пришельцев и представителей серой подрасы. Происхождение тех, кого позже назовут левитами, и которые относятся к обычным иудеям так же, как ортодоксальные иудеи к гоям. Именно этими, круто замешанными на семени Иеговы, и была составлена Тора и другие так называемые священные книги. Точнее, не ими. Они тогда на самом деле были больше все-таки спецами по козам да овцам. Знания по зомбированию передавали пришельцы. Давали этим знаниям благопристойные названия, типа «Священная книга племени Мумбу-Юмбу», чтобы чужим было не особо интересно. Давали ключи, как правильно читать, так чтобы в голове не возникал тихий звон. А обкатали это впервые масштабно на иудеях, так что именно иудейский народ стал очередной жертвой ужасающего зомбирования и обмана.
Один из иудейских родов попросту обманули, сыграв на трусости одного представителя, подлости другого и мелочности третьего. А так называемыми богоизбранными обили всех иудеев, даже тех, кто рядом с Иеговой свечку и не держал. Но мы уже в курсе, что от такого бога лучше держаться подальше.
Об этом и пытался рассказать иудеям Иисус, который был послан, цитирую, «только к погибшим овцам дома Израилева». И именно за это иудейские первосвященники его казнили, чтобы у всех иудеев не открылись глаза на то, что между ними и их богом нет ничего общего, что конкретно их бог не избирал, и у них интересы даже в половом воспитании не совпадают.
Радует то, что сейчас иудеи тоже начали просыпаться. Глаза у них раскрываются, правда, информации об этом чудовищном обмане у них пока мало.
Радует. Но продолжу по тексту. Авраам вместе со всем, что имел, включая жену и племянника, пошел и дошел до земли Ханаанской. Вот эту-то землю и пообещал отдать Господь во владение потомкам Авраама.
И встал вопрос, куда же деваться в таком случае коренным жителям этих земель хананеям? Представляешь, живешь ты и не знаешь, что где-то там, неизвестный никому в ту пору бог, твою родную земельку уже щедро подарил другим, более достойным. Ведь это означает, что эти более достойные придут и поубивают и тебя, и твою жену, и детей, и других родственников, чтобы мстить некому было. На мой взгляд, это не божественная справедливость, а манеры бандитов и разбойников.
Ты прав, Николай. Именно такие манеры активно насаждаются сегодня средствами массовой информации. Теперь и наши слушатели узнали историю появления на нашей планете этого менталитета. Менталитета паразита. И узнали не откуда-нибудь, а из книги, которая лживо называется «Священной». Так что запомним еще одно оружие паразита. Первое, наши слушатели уже знают, максимально запутать очевидные вещи и сказать много, но при этом так, чтобы ничего нельзя было понять. Вторым оружием является то, что все самое гнусное нужно называть самыми замечательными словами. Это и сейчас паразитами используются везде. Так план насыщения рынков продовольствия генетически измененными организмами называется планом помощи продовольствием. Институт планирования семьи, между прочим, американская контора, на самом деле служит целям уменьшения коренного населения, ну и так далее и тому подобное. Продолжу. Проходя по выделенной ему земле, Авраам стал метить обещанную территорию, мастерить на ней жертвенники Иегове. И вдруг там, куда пришел сей Иеговин посланец, внезапно возник голод.
Видимо, это был божественный бонус.
Не удивлюсь. Вот Авраам доходит до Египта. Там праотец всех иудеев немного побаивается, что его могут чуть-чуть зарезать, и якобы поэтому решается прикинуться, ну, чуть ли не простым знакомым своей жены Сары, а заодно немного потом и подзаработать деньжат на продаже самого дорогого. Отличный бизнес. Все, Николай, на этом, в принципе, можно закончить. Описывать портрет праведника, дальше начинается библейская мерзость. Он уступает свою 65-летнюю жену невиданной красоты самому фараону, скромно назвав ее сестрой. Тут, конечно, без Божьей помощи никак не могло обойтись. Николай, ты представляешь, кем были фараоны в те времена? Какова была их мощь, роскошь и власть? Для большей наглядности вспомни все великолепие въезда Клеопатры в Рим. Ее тогда играла Элизабет Тейлор. А теперь представь рядом пастуха-кочевника, только что вылезшего из пустыни, пусть даже у него было несметное количество коз и овец. Чем приглянулась безымянному почему-то фараону престарелая так называемая красавица, приумножившая свою красоту в полевых условиях кочевой жизни, я не знаю. Об этом библеписцы умалчивают.
А вот понравилось и все. Любовь с первого взгляда. Видимо, фараон был каким-то не египетским, соседнего двора. Библиописцы просто вешают нам на уши лапшу, ведь они-то не знали, что история Египта будет относительно неплохо восстановлена. Вот и пытаются убедить нас, что с женщинами в ту пору у фараонов было настолько туго, что они не глядя бросались даже на 65-летних жен пастухов. Либо у этого конкретного безымянного фараона были сексуальные отклонения.
И почему, когда затея раскрылась, великий фараон не приказал растерзать Авраама и Сару за лукавство или хотя бы выгнать их из страны? Ведь поступок-то был действительно подлый. Честные люди так не поступают.
Ну да, да. Крут был Иегова, что там говорить. Не то, что какой-то скромный, совершенно вычеркнутый из жизни Библии египетский божок Ра.
Следует отметить фразу: Аврааму хорошо стало ради ее. То есть, ради своей жены пастух получил мелкий и крупный скот, рабов, рабынь, лошаков и верблюдов. Да, не зря он жену кормил и поил столько лет, сумел таки окупить все затраты и даже подзаработать на ней и своему богу-извергу угодил. А Иегова-то, блюститель женской чистоты, наказал фараона лишь после того, как доступ к телу 65-летней красавицы уже неоднократно произошел, а его подопечный Авраам получил за это немалый колым.
Кстати говоря, если представить, что по факту этого деяния состоялся бы суд богов, гнусные манипуляции со своей женой и фараоном тянули бы на 163-ю статью УК – вымогательство. Сомневаюсь, что безинициативный Авраам сам решился бы на совершение этого тяжкого деяния без подстрекательства своего патрона. Как соучастник, отец народов мог бы сесть на лет 6-7. Сара отделалась бы условным сроком, а вот Иегове, как организатору преступной группы, следуя воле которого праведник решил торговать своей женой с целью последующего вымогательства имущества в особо крупном размере, светило бы лет до 15. Вот на этом и заканчивается 12 глава книги Бытия. А ведь приключения Авраама только начались. Что же будет дальше?
Погоди немного, Николай. Тут я бы хотел сделать короткое отступление. Дело в том, что, как ты понимаешь, я уже прочитал Библию полностью и заметил одну очень негативную тенденцию. Это библейское отношение к женщине. Оно воистину скотское. Женщин продают, покупают, переступают на ночь, подкладывают врагам, с помощью них травят и убивают. Все-таки, как нужно изуродовать женскую психику, чтобы все это стало возможно. Так что запомни этот эпизод с Сарой и фараоном. В будущем мы еще к нему вернемся.
Хорошо, запомню. Игнатий Тихонович, продолжайте.
Бытие, глава 13. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся вся до сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатри до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань! Пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу.
Мотивы Авраама, Сары и их Бога мне понятны. Иегова помог этой парочке обогатиться и выйти сухими из воды, а заодно продемонстрировал еще раз свое всеблагое могущество. А те, понятное дело, за такого бога-то теперь готовы были стоять горой. В общем, из Египта Авраам вышел весьма отягощенный разнообразными материальными ценностями. По-современному поднялся. Вместе с ним поднялся и Лот, его племянник. Библия умалчивает о том, каким образом племянник нажил свое богатство. Может, тоже последовал Божьему промыслу и переуступил кому-нибудь по сходной цене свою жену. И было их имущество настолько велико, что стало им тесно. У них, видите ли, заспорили пастухи.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! У них пастухи, видите ли, заспорили. Какие невоспитанные пастухи! Зато какие у них были покладистые, терпеливые хозяева! Чуть пастухи заспорили, и те сразу побежали выполнять их капризы.
И действительно, цитата «Не вся ли земля пред тобою?» Ух ты! Вот это широта души! А то, что на этой земле уже живут какие-то хананеи и ферезеи, широта души праведникам замечать не позволяет.
На этой оптимистичной ноте для живших на подаренной Богом евреям земле заканчивается 13 глава книги Бытия.
И, видимо, в этот день для них настала пятница 13, поскольку с этого момента они все были приговорены. Слушаем дальше.
Бытие, глава 14. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедор Лаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адма, Шамевера, царя Севаимского, и против царя Белы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедор-Лаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедор-Лаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кириаф Аиме и Хареев в горе их Сеире, Доэл Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, и также амореев, живущих Хасацон в Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адма, царь Севаимский и царь Белы, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим. С Кедор-Лаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Еласарским. 4 царя против 5. В долине же Сидим было много смоляных ям. И цари Содомские и Гоморские, обратившиеся в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амморьянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедор-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Авер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю».
Итак, Иегова снова явился к Аврааму и напомнил ему, что тот выбран прародителем бесчисленного народа, а также для затравочки предложил обойти, так сказать, будущее владение будущих бесчисленных потомков. Во знаменование очередного явления Господа Авраам соорудил очередной жертвенник. Однако Иегова выбрал Авраама не только за его беспрекословное послушание и исключительную коммерческую смекалку. Авраам предстает перед нами еще и как лихой воин-освободитель и талантливый полководец.
Шутка ли? С вооруженными рабами в количестве 318 душ одержать верх над обученными воинами армии аж 4 царей. Кстати, в отличие от безымянного фараона, все участники этого военного конфликта подробно поименованы. Как мы убедились, библиописцы ревностно следят за тем, чтобы их творение невозможно было соотнести с событиями реальной истории. Поэтому великий фараон Египта остался безымянным. Зато маленькие царьки, участники этого выдуманного конфликта, имена имеют, и даже указано, кто из них каким виртуальным царством владел.
Да, и напоследок, чтобы уж совсем доказать, что он достоин носить звание отца великого избранного народа, Авраам по окончании военной кампании отстегнул доляшку священнику Бога Всевышнего Мелхиседеку. Сам еще до обнародования всяких Моисеевых и Левитских законов вот так взял и строго десятую часть из всего отдал.
Вот это отец! Вот это мы понимаем! Всем праотцам праотец! Сам, без всяких извещений, без налоговых деклараций и выездных проверок. Вот это сознательность, вот это инициатива! Аж прям слеза прошибает.
Что-то утомили уже похождения святого праведного Авраама. Придется нам проанализировать эту историю в несколько заходов. Давай подводить итоги прочитанному за сегодня.
Тогда я начну. Особое веселье у меня вызвал рассказ о том, что вооруженные рабы с энтузиазмом бегут сражаться с обученной армией 4 царей, побеждают ее, захватывают огромные трофеи, а затем кротко складывают все это к ногам Авраама, сдают оружие и радостно возвращаются к своей прекрасной рабской доле. Здесь даже фанфары не нужны. Эта лапша настолько жирна и так обильно пропитана иудейским кетчупом, что устоять против нее просто невозможно. Но и всерьез воспринимать тоже невозможно, поскольку самоуважение не позволяет. И вообще, у меня создается впечатление, что в этой книжке текст далеко не самое главное. Что здесь главное, пока до конца не ясно. Но явно не то, что написано буквами на бумаге.
На меня все-таки сильное впечатление произвела процедура раздела территории, сфер влияния между дядей Авраамом и племянником Лотом. Здесь нам пытаются внушить, что они являлись абсолютными и законными хозяевами всей земли. Но непонятно, из чего это следует. После потопа народу спаслось много, и земля была весьма обитаема, даже если не брать в расчет потомков Ханаана, внука Ноя, заранее проклятым дедушкой за поступок его сына Хама. Но Видимо, эти народы запланированно приносили жертву для воплощения в жизнь великих планов Вселюбящего, Всеблагого и Всякого Иеговы. Но, видимо, не искрилось где-то там у этих народов.
А в египетской сказке больше всего удивляет не фантастичность излагаемого материала, а отвращение к тому, что сделал Авраам со своей женой. Значит ли это, что ортодоксальным иудеям священники вбивают голову, что это нормально? И они, подражая поступку своего праотца Авраама, относятся к своим женщинам как к скоту. Помнишь, мы в начале подкаста говорили о том, что такое праведность? Ведь тому, кто до сих пор считает Библию и Тору святым писанием, а Авраама Божьим праведником, нужно полностью вывернуть свои мозги наизнанку, чтобы найти в этом поступке хоть намек на праведность.
Наши слушатели наверняка слышали об институте иудейских невест. Поставлять своих женщин для решения более насущных вопросов – это еще одно оружие. И опять, где мы об этом узнали? Священные книги. На примерах Евы, Сары. А вспомните князя Святослава с иудейкой Малкой и чем это закончилось для Киевской Руси, когда отпрыск Малки сел на трон, убив двух сыновей Святослава и крестивший Русь кровью. Тогда было уничтожено 9 миллионов из 12 населения. Чтобы хоть как-то обелить этот самый настоящий геноцид против русского народа, иудеи придумали несуществующее татаро-монгольское иго и списали все на монголо-татар.
Или вспомним графа Витте, обрусевшего потомка голландских переселенцев, министра финансов России с 1892 по 1903 годы. Эта личность сделала все возможное для того, чтобы нанести самые болезненные раны России. В 1892 году он становится министром путей сообщения и женится во второй раз на Матильде Ивановне Лисапевич в девичестве Нурок. И по странному стечению обстоятельств она оказывается иудейкой. Ради такого хорошего человека ее первый муж, тоже иудей, согласился дать ей развод, несмотря на наличие у них общей дочери. Но чего не сделаешь ради хорошего человека, можно отдать и жену с дочерью, утешившись всего лишь 20 тысячами рублей отступного. Как говорится, у каждого в своем веке свои лошаки, козы и овцы.
Николай, обрати внимание, тексты, которые явно писались иудеями, были понятны и близки иудеям и предназначались сначала исключительно для иудеев, включены в Библию, священную книгу христиан. Мне кажется, уже давно ревностный христианин, верующий в Иисуса, должен был воскликнуть: «Но зачем включено это в Библию, и при чем тут Иисус, Всевышний, Отче и эти богомерзкие похождения иудейских праотцов?»
Мы еще ответим на этот вопрос, но позже, когда наш слушатель получит больше информации, чтобы наша позиция была твердо обоснована и аргументирована, и это смог понять даже человек, полностью прозомбированный христианством.
Не могу еще раз не отметить первое упоминание о церковной дани, десятине, которую Авраам уплатил Мелхиседеку, так как он был священник Бога Всевышнего. Это наводит на размышления. Но смотри сам, избранного народа еще нет, а хозяева для него уже есть. И организация, ранее не упоминавшаяся, собирающая дань с послушных членов, которые Иегова туда рекрутирует, уже создана. Значит, и цели у этой организации тоже есть. И, судя по их аппетитам, цель – это никак не меньше мирового господства.
Ведь замысл у Иеговы и у тех, кто за ним стоял, сразу видно действительно глобальный. Но вернемся к теме о праведности. Я считаю, что можно с уверенностью сказать, что понятие праведности у библеописцев весьма странное. Мы, конечно, еще не дочитали историю про Авраама до конца, и поэтому окончательные выводы делать рано. Но все же даже промежуточная картина пугает. По сути дела, так называемая праведность Авраама заключается в том, что он слышит и безропотно выполняет приказы Иеговы. Без сомнений, без анализа, без рефлексий. Отсюда я делаю вывод, что справедливость по Торе – это рабское подчинение воле хозяина Иеговы, даже если придется переступить через совесть, пожертвовать честью своих близких и по приказу продать даже самого близкого человека. Вячеслав, я серьезно тебе говорю, что от такой праведности мне становится страшно.
И еще одна деталь. Для Иеговы очень важна кровная преемственность. Ведь слышит. Я обещал разобрать слово «слышит», но уже точно времени не осталось. Так вот, слышит его приказы далеко не все. Не у всех есть та божественная искра, которая, по-видимому, была у Каина, Сифа, Ноя и Авраама. Поэтому Иегова всеми силами и старается размножить именно тех, кто слышит и подчиняется именно ему. Все эти, что говорить, мерзкие поступки являются своего рода тестом на профпригодность. Он пытается вывести покорные орудия, готовые воплощать его замыслы. Он занимается рекрутерством действительно избранных, но человеческие качества, под которым он их подбирает, мерзкие. Помнишь ведь допотопное человечество, титаны, которые, по словам библеписцев, были сильными, издревле славными людьми, уничтожались именно за неподчинение и за то, что они были сильными, славными, а может быть, славами, славянами.
Помню свое впечатление, когда впервые четко осознал, что это на самом деле за бог и что на самом деле за книга. Но совершенно ясно, что Иегова далеко не всемилостив и точно не всесилен.
Ты прав, Николай. Захотелось закончить сегодняшний подкаст словами из книги Светланы Левашовой «Откровения». Только лишь те, которые по-настоящему умели мыслить, видели, какую сплошную ложь несло христианство, самое жестокое и самое кровожадное из всех религий. На этом я прощаюсь со своими уважаемыми слушателями. До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели нашего подкаста, и услышимся в следующую среду. Всего вам доброго.